Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Гособвинение потребовало смертного приговора для Нурпаши Кулаева. В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек. Владимир Путин намерен пригласить в Москву представителей Хамас. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева гособвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
С начала сегодняшних судебных слушаний председательствующий Тамерлан Агузаров предложил перейти к прениям сторон. Однако часть пострадавших посчитала такое решение преждевременным. Элла Кисаева, член организации «Голос Беслана», заявила ходатайство о вызове на процесс экс-главы Ингушетии Руслана Аушева. Она сообщила, что накануне общалась с бывшим руководителем республики по телефону, и он дал согласие приехать 16 февраля. Председательствующий просьбу потерпевших отклонил. С обвинительной речью выступил заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель, возглавляющий государственное обвинение. Он потребовал для Нурпаши Кулаева применить исключительную меру наказания – смертную казнь. Лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявила, что объявляет голодовку в знак протеста против необъективного расследования, проведенного Генпрокуратурой по теракту. По словам Эллы Кисаевой, в акции протеста намерены принять участие 15 человек. Юрий Погров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Краснодаре прокуратура Северо-Кавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей. По данным следствия, обвиняемый Станислав Шкребурнов избил младшего сержанта Александра Белова, которому пришлось удалить селезенку. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил. В результате один из солдат попал в больницу в критическом состоянии. В Гудермесском районе Чечни похищены два местных жителя. Об этом и других событиях в Чеченской республике корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В селении Новый Биной Гудермесского района неизвестные вооруженные люди в камуфлированной форме проникли в частный дом на улице Гагарина. Под угрозой применения оружия нападавшие увезли в неизвестном направлении двух молодых местных жителей. Похищенные, чьи имена не разглашаются в интересах расследования, не значились в розыске за совершение противозаконных действий и не числились участниками вооруженных формирований маджахедов. Ночь на 9 февраля пятеро вооруженных людей в камуфляжной форме, чьи лица скрывались под черными масками, ограбили жительницу станицы Червленная Шелковского района Чечни. Грабители, представившись сотрудниками милиции, вошли в дом пострадавшей и унесли все ее личные денежные сбережения и ценные вещи. Также в ночь на четверг в селении Алханюрт Русмартановского района вооруженная группа из четырех человек ограбила водителя грузовика КАМАЗ. В этом случае преступники также представились сотрудниками МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Российское представительство Международной организации писателей Пен-центра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью Радио Свобода руководитель центра Александр Ткаченко. По его словам, налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание Пен-центра. Требование налоговых служб Ткаченко считает необоснованным, так как его организация не является владельцем или арендатором земли. Руководитель Пен-центра уверен, что истинная причина в политической самостоятельности организации. МИД Грузии начал процедуру депортации трех российских офицеров, задержанных вчера в зоне грузино-осетинского конфликта. Военнослужащим предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. По утверждению грузинских властей, у них отсутствует не только визы, но и паспорта. Между тем, госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава опроверг сегодня сообщение о вводе в зону конфликта дополнительных подразделений грузинской армии. Президент Украины Виктор Ющенко после парламентских выборов будет инициировать референдум по новой конституции. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В своей часовой речи Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране. Украинский лидер пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на конец марта, не будет предпринимать никаких действий по отмене конституционной реформы. Она стартовала на Украине 1 января и призвана ограничить власть президента это за счет расширения полномочий Верховной Рады. По словам главы государства, эта реформа должна быть более масштабной и касаться не только центральных, но и региональных органов власти. По моему мнению, эти изменения не могут называться полноценной политической или конституционной реформой, в которой сегодня реально нуждается наше общество. Ющенко убежден, что перераспределение полномочий только в треугольнике президент-парламент-правительство угрожает власти перманентными кризисами. Поэтому президент считает целесообразным разработать новую конституцию и вынести ее на всеукраинский референдум. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 22 человека, много раненых. Разъяренные участники процессии начали громить и поджигать окрестные лавки. В город направлены войска. Шииты отмечают праздник Ашура, посвященный памяти Хусейна, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году. Наиболее массовые мероприятия проходят в этот день в Ираке. Именно там, в битве при Кербеле, погиб шиитский святой. В афганском городе Герат по меньшей мере 5 человек сегодня погибли, около 30 были ранены в столкновениях между местными шиитами и суннитами. Столкновения произошли, когда шииты собрались, чтобы отметить свой религиозный праздник Ашура. Вот что сообщил нашему радио губернатор Герата.
В мечети появилась группа воинственно настроенных людей, что-то выкрикивающих. Они кричали, что шииты в Герате оскорбили память исторического лидера суннитов Назрати Омари Фарука. Но это неправда, это провокация.
Сказал губернатор Герата. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Услышав о заявлении Путина, «Хамас» немедленно ответила согласием. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, подтверждает экспертиза.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российское отделение Пенцентра оказалось на грани закрытия из-за претензий налоговых органов. Предварительные итоги визита Владимира Путина в Испанию. Новая книга об Иосифе Бродском представлена в Фонтанном доме в Петербурге. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, одна из сегодняшних тем, центральных тем в России, российское представительство Международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто. Как выяснилось, налоговая инспекция имеет к отделению Пенцентра очень серьезные претензии. За развитием событий в этой истории следил мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, в чем суть вот этих претензий, предъявленных российскому отделению Пенцентра.
История эта развивается уже некоторое время, и надо сказать, что последнее серьезное событие – это было решение Московского арбитражного суда 27 января этого года, оно состоялось, о том, что русский Пенцентр должен выплатить налоговой инспекции долги примерно в размере 1,5 до 2 миллионов рублей за то, что в течение последних 2 лет он якобы не платил налог на землю, на которой стоит здание русского Пенцентра. Надо сказать, что еще в 99 году в безвозмездное пользование было передано это здание русскому Пенцентру сроком на 5 лет. После этого договор был продлен еще на 5 лет. По сведениям из русского Пенцентра, он не является собственником или даже арендатором земли, на которой стоит это здание. Тем не менее, генеральный директор российского Пенцентра Александр Ткаченко говорит, что власти ведут себя с писательской правозащитной организацией очень жестко.
Они приходили оставили свои письма, мы написали возражение, затем мы писали депутатам, депутаты писали им возражение, что они не правы. Но у них одно, платите и все. То есть никого не слушают, ничего. Правды нигде не добьешься, понимаете, в этом смысле. Нам постоянно приходят угрожающие письма, что мы вас примем, опишем все имущество. Жизни не дают никому, понимаете? Это и воспринимается как политический наезд в связи с тем, что у нас независимое мнение было. Мы выступали в защиту то одних писателей, то других. Участвовали в разных процессах. Это политический наезд за нашу самостоятельность, понимаете?
И надо сказать, что здесь Александр Ткаченко имеет основания так говорить. Во всяком случае, об участии русского пенцентра в различных политических акциях, например, в письме к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о неправительственных организациях, достаточно широко известно, так же, как и, например, об участии Александра Ткаченко и его коллег по пенцентру в самых различных политических митингах, например, против войны в Чечне. Андрей?
Итак, Данила, что собирается делать сейчас руководство российского пенцентра?
Насколько я понимаю, они собираются дальше апеллировать к российской общественности, равно как и к общественности международной. Я сегодня говорил с президентом русского пенцентра, писателем Андреем Битовым, и он говорит, что было дело, когда в судах пенцентр уже отстаивал свою правоту. Правда, он не очень в этом смысле надеется на российское правосудие.
Мы сталкивались с судами, где судья был самый такой у нас уже даже термин появился такой, вполне Салтыково-Щедринский, басманное правосудие. Сначала слышат звонок, а потом выносят приговор. Каждый раз у нас было столкновение, и некоторые мы выиграли, потому что очень уж некомпетентно работали они. Беда в стране, в которой закон не действует, а применяется, то есть где перепутана власть с обязанностями. Тогда именно в их руках закон что дышло. И поэтому, можно найти способ управы. Это я могу заподозрить легко. И если это так, то тогда, конечно, должен быть мировой резонанс. И это я говорю в данном случае не как президент русского пенцентра, а как вице-президент мирового, поскольку я вице-президент Pen International. Это, конечно, не может быть пропущенным.
Ну и надо сказать, что пока еще поданная апелляция на решение арбитражного суда не была рассмотрена. В этом смысле очень сложно вообще понять, почему русскому пенцентру были предъявлены какие-то уже письма с угрозами каким-то действиям. Но надо сказать, что российские писатели обеспокоены, и не члены пенцентра тоже обеспокоены судьбой этой организации. И Василий Аксенов, с которым я сегодня поговорил, заявил, что на самом деле ему непонятна юридическая подоплека того, что происходит.
Конечно, я вижу в этом тенденции. Я думаю, что это, в общем, в связи с вот этим наездом на неправительственные организации, кто-то там не сообразил и решил, что и пен-клуб тоже является неправительственной организацией. Но он, к тому же, является международной организацией. Не просто так. Московское отделение пен-клуба – это международная организация. И я не уверен, что они как-то подлежат налогообложению со стороны российских органов. Может быть, это зависит еще от того, где заполняется налоговая декларация, если вообще не платят налоги. Но если они весь пен-клуб где-то заполняет налоговую декларацию, то это, очевидно, где-нибудь в Англии, где находится штаб-квартира пен-клуба международного. Но вот налог за землю – это странно.
И Василий Аксенов полагает, что на самом деле это часть некой тенденции, которая прослеживается в действиях российских властей в последнее время, особенно в последние годы два.
Все эти организации функционировали, показывая, что в России все-таки существует некое гражданское общество. А если мы сейчас видим бесконечное давление, причем очень часто совершенно неаргументированное, как в данном случае с пен-клубом, то мы ощущаем, что, в общем, речь идет о том, чтобы все это заменить какими-то органами типа правительственных организаций советской поры, исполняющими роль таких неправительственных организаций. Вроде как Комитет защиты мира, Комитет советских женщин. Это все были такие ведомства, где сидели правительственные чиновники и, в общем, выполняли приказ, и все. На Западе это выдавалось за гражданские организации.
Здесь стоит еще добавить, что по этому делу не только налоговые органы обратили свои претензии к русскому пенцентру. Стало недавно известно, что Александр Ткаченко, генеральный директор русского пенцентра, вызывался в органы внутренних дел для допроса или дознания с возможной последующей попыткой возбуждения уголовного дела. И надо сказать, что вот это давление на русский пенцентр было очень четко привязано по времени к заявлению русского пенцентра о том, что закон о неправительственных организациях нельзя принимать, принятию этого закона, повторной реакции русского пенцентра, что все-таки его стоит отменить, и, соответственно, сразу же последовало это налоговое решение.
Большое спасибо, Данила. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель сегодня потребовал для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении экспертизы. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 15 человек, много раненых. Три палестинских боевика атаковали сегодня контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Среди израильтян потерь нет. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, как всегда, по будним дням в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о теме сегодняшнего выпуска. Темах. Послание министра обороны России конференции по безопасности в Мюнхене. Жесткие слова. Металлургия Европы. Лидер останется один. История диссидентского движения в Болгарии. И кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино. Все эти темы сегодня в радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Два часа назад в нашей программе был обзор публикаций в международной, в европейской, прежде всего, прессе. Она больше всего пишет о так называемом карикатурном скандале. Есть ли интересные публикации на эту тему в американской прессе сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Бостонская газета Christian Science Monitor пишет, что американские мусульмане разделились в оценках зарубежной реакции на изображение пророка Мухаммеда. Одни считают, что эту реакцию чрезмерной и говорят, что насильственным протестом предпочли бы мирный диалог. Другие считают, что пророк не может быть объектом для шуток и призывают к мирным протестам. Это разделение мнений демонстрирует не только многообразие мнений среди американских мусульман, но и в более широком смысле разделение в вопросе о подходе ислама к свободе слова, указывает Christian Science Monitor и продолжает. Многие из американских мусульман, которых, согласно оценкам, насчитывается от 2 до 3 миллионов, разгневаны. Но вместо того, чтобы бросать камни, они призывают к протестам по-американски, таким как бойкот датских сыров и йогуртов. Однако есть опасения, что и здесь демонстрации против карикатур могут разгореться, как в арабских и европейских странах. Рабия Ахмед, представитель Вашингтонского совета американо-исламских отношений, озабочена неадекватной реакцией. Она считает, что пророк Мухаммед, который отстаивал любовь и терпимость, подставил бы другую щеку. Историк ислама из Бостона Джонатан Блум напоминает о временах, когда рисовать Мухаммеда не было запрещено, например, в Иране в XIV веке, а также в Отоманской империи. Профессор исламских исследований в Харвардском колледже Ингрид Мартисон считает злосчастные карикатуры расистскими, оскорбительными и направленными на меньшинство, которое и так маргинализировано. Между тем, многие мусульмане штата Пенсильвания в знак протеста отменили свою подписку на газету «Philadelphia Inquirer», которая перепечатала карикатуру на пророка Мухаммеда, пишет Christian Science Monitor. Андрей?
Алан, есть ли интересные публикации, так или иначе связанные с Россией?
Вашингтон Таймс пишет, что официальные представители Соединенных Штатов утверждают, что Россия применяет построенные при советской власти газопроводы для давления на среднеазиатских продавцов газа, создавая коррумпированные фирмы-посредники с единственной целью получения огромных прибылей. Американские официальные лица указывают на огромный разрыв между ценой, по которой Россия покупает газ в Центральной Азии, и ценой, по которой она предлагает его Европе. По словам одного из сотрудников Госдепартамента, пожелавшего остаться анонимным, история примечательна тем, что в ней коррупция переплетается с экономическими реформами и амбициями России, которые направлены на то, чтобы подчинить своих соседей. Загадочные теневые торговые фирмы, сказал этот чиновник, на протяжении многих лет являются источником коррупции и инструментом сделок по дешевой покупке и дорогой перепродаже газа. Примером тому фирма «Росукрэнерго», которая, как полагают, связана с Семеном Могилевичем, бывшим сотрудником администрации Кучмы, которого за отмывание денег разыскивает ФБР и Интерпол. В январе Россия и Украина заключили соглашение, по которому «Росукрэнерго» продает Украине по $90 газ, смешанный из $230 российского и $60 туркменского газа. При этом среднеазиатские страны не могут продавать свой газ напрямую европейцам, поскольку Россия полностью контролирует трубопроводы, построенные в советскую эпоху, пишет Washington Times. Андрей?
Алан, и в заключение что-нибудь из американских тем, если можно на этот раз без большой политики.
Лос-Анджелес Таймс пишет, что впервые после того, как американское правительство начало вести статистику смертности с 1930 года, снизился ежегодный показатель смертей, вызванных онкологическими заболеваниями в Соединенных Штатах. Специалисты считают это критически важным, поворотным пунктом борьбы с раком и следствием успеха борьбы с курением, а также совершенствованием сферы обнаружения и лечения опухолей. Согласно недавнему обзору Национального центра статистики и здравоохранения, количество смертей от рака сократилось всего на 369 случаев в 2003 году. Это небольшое, но важное достижение. Оно коснулось опухолей легкого, молочной железы, предстательной железы и прямой кишки. Это четыре наиболее распространенных вида онкологических заболеваний, которые вместе дают 51% смертей американцев от рака, пишет Лос-Анджелес Таймс. Андрей?
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Завершился государственный визит в Испанию президента России Владимира Путина. Подписаны двусторонние соглашения и декларации. О предварительных итогах визита наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
С утра президент Путин возложил венок на площади Верности в знак уважения к испанским военным, погибшим за Родину. Затем он встретился в помещении Сената с представителями Верхней и Нижней палаты испанского парламента. Но центральным событием второго дня государственного визита стали переговоры с председателем правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, в ходе которых шел разговор как о ситуации в мире, так и о двустороннем сотрудничестве. Путин считает, что торговый оборот в 3 700 000 000 долларов между Испанией и Россией, что примерно в 10 раз меньше торгового оборота России с Германией, не отвечает возможностям двух стран. Он высказался за расширение взаимовыгодной торговли, в чем был поддержан испанской стороной. Вот что заявил по этому вопросу Родригес Сапатеро. Наша неотложная задача – развитие экономических отношений. Мы уверены, что здесь у нас огромные неиспользованные резервы. Кроме того, имеется большой интерес со стороны испанских предпринимателей к тому, чтобы увеличить наше присутствие на российском рынке. Мы можем сотрудничать, помимо всего прочего, в области строительства и энергетики. Среди подписанных документов наблюдатели выделяют соглашение в области юридического сотрудничества и взаимодействия в борьбе с наркоторговлей. Соглашение о связях в области туризма, космических исследований, спорта. Подписана декларация о борьбе с международным терроризмом, о сотрудничестве в сельском хозяйстве и в кораблестроении. Принято решение о создании постоянно действующей организации «Форма общественности двух стран». В ходе переговоров Испания поддержала инициативу инициативу России в отношении Ирана, касающуюся обогащения урана на российской территории. После завершения визита вечером в четверг у здания российского посольства в Мадриде собирается манифестация протеста против российской политики в Чечне и нарушения прав человека в самой России. Ее проводят левые партии, профсоюзы и общественные организации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Петербурге завершается конкурс проектов на реконструкцию Новой Голландии, знаменитого архитектурного ансамбля в центре города. В финал конкурса попали три проекта, по крайней мере два из которых представлены ведущими мировыми архитекторами Эриком ван Эгератом и лордом Норманом Фостером. Однако многие петербургские архитекторы, не попавшие в финал, недовольны как условиями конкурса, так и проектами-победителями. С одним из них, Вениамином Фабрицким, предлагавшим проект реконструкции Новой Голландии еще 30 лет назад, побеседовал мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Петербурге Дмитрий Казнин.
Вениамин Борисович, что такое Новая Голландия и что она значит для вас?
В центре Петербурга находится такое место очень известное, целый остров, называется Новая Голландия. Ансамбль, на котором возводили великие зодчие Петербурга Савва Иванович Чувакинский и Вален Деламотт. Волею судеб этот остров долгое время находился в ведении военно-морского ведомства и, может быть, по этой причине очень хорошо сохранился до нашего времени. И вот теперь возникла идея, ну, не стану скрывать, что эта идея возникла у меня в 1976 году, идея снова открыть остров для людей, потому что туда нельзя было никогда попасть, он был закрыт для посещения, и сделать его очень полезным для общественности Петербурга и России.
Как вы оцениваете проходящий сейчас конкурс и представленные на нем проекты?
Мне кажется, что мы пока еще очень плохо умеем организовывать такие мероприятия. И в частности, это показывает и организация, и разработка условий этого конкурса. Объявили тендер, и четыре желающих инвестора тут же пришли ко мне и сказали: разработаны такие условия, которые сделают для нас невозможным участие. Далее были очень задуманы и противоречивые архитектурные условия. Ну, я обращался к главному архитектору, говорил об этом. Ну, пошли по ходу дела на какие-то изменения. Организаторы, я слышал не раз, теперь конкурсы, что нам удалось привлечь трех известных архитекторов для участия. Как-то очень смущает такое заявление. Мне казалось, что необходимо было привлечь не трех, а 23, 53. Если были созданы нормальные условия, то, наверное, так оно и было бы. Участвовало бы очень много архитекторов. Ни то, ни другое, в общем-то, не было сделано. Мы все оказались жертвами задатка, который был объявлен в 500 тысяч долларов. Вы понимаете, что ни один наш архитектор из такого задатка не мог внести и не мог участвовать. Остались зарубежные, которым легче было вот принести. Теперь условия архитектурные. Условия архитектурные – это как законы, которые нужно соблюдать, выполнять и представлять на конкурс. И вот ни один из трех этих проектов он не выполнил условий. И там можно об этом много говорить. Главный вопрос, который можно задать авторам, то, что в тюрьму, скажем, некоторые из авторов пытаются поместить дворец фестивалей, это один вопрос. Но главное было требование – это строгое сохранение памятников федерального значения. Во всех трех это требование не соблюдается.
Что вы можете сказать о качестве современной российской архитектуры?
По сравнению с прежними временами у нас качество очень увеличилось. Хотя, конечно, нельзя не учитывать того, что есть много денег, скажем, на элитные дома, есть мало денег на строительство, и плохие материалы вот часто приводят к плохому качеству. Конечно, опыт наших архитекторов еще небольшой. Мы только стали современной архитектурой заниматься совсем мало времени, но у нас нужно проходить через чистокол вот тех требований, через частокол обсуждений, очень много занимаются согласованиями, обсуждениями, и это часто вредит проекту. То есть в итоге получается проект, который осуществляется, он совсем не похож на то, что задумывался архитектор. Вот этого как раз лишены западные архитекторы, которые только вот если деньги и понимающие инвесторы, они строят то, что они, как они понимают, как они хотят.
Российские города и Петербург не в последнюю очередь полны совершенно безвкусными зданиями, построенными в последние годы.
Есть много безвкусицы и у нас, и в Москве, и в других крупных городах России. За этим вообще призвано следить руководство, можно так сказать, архитектурное. Есть комитет по архитектуре и градостроительству, есть главный архитектор, есть градостроительный совет, и все крупные объекты проходят через вот эти советы. Иногда я и сам удивляюсь, как тот или иной объект мог появиться, если у нас есть вот такие согласовывающие и утверждающие инстанции.
Спасибо. Мы беседовали с архитектором Вениамином Фабрицким.
Вопросы господину Фабрицкому задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени, как всегда, по четвергам в эфире «Радио Свобода». Европейский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодня выход сборника Иосифа Бродского, сборник, который называется «Иосиф Бродский. Глазами современников». И в Москве вышла книга «Трехтомное собрание сочинений» театрального критика Натальи Крымовой. Российский час «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал в четверг для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ. Говорится в заключении экспертизы, при взрыве во вторник погибли 13 человек, 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в Москве. В Московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр» возможно будет закрыто, заявил руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на которой стоит здание «Пен-центра». Ткаченко уверен, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности его организации. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы. Хайндрава также назвал несоответствующими действительности заявление руководства Южной Осетии о том, что Грузия ввела в зону конфликта 250 солдат из горийской пехотной дивизии. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли не менее 15 человек, много ранее. Международная правозащитная организация Freedom House приостанавливает свою деятельность в Узбекистане. Власти республики обвинили правозащитников в нарушении закона, в числе обвинений организация бесплатного доступа местных жителей к интернету. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 9 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Знаменитый ученый-академик Иван Павлов был ярым противником советского режима и марксистско-ленинского учения. Свою позицию Павлов не скрывал от властей и неоднократно писал письма в защиту репрессированных, не забывая при этом выразить и свое отношение к происходящему в целом. В 50-е годы французский ежемесячник «Прев» опубликовал письмо покойного академика Павлова американскому писателю Максу Истману, написанное еще в 27-м году.
Имя Макса Истмана, выдающегося американского писателя, известно и у нас в стране. В 22-м году он работал в Москве в институте Маркса Энгельса. Без малого 2 года он изучал там так называемую теорию марксизма-ленинизма. В 24-м году он выпустил книгу под заглавием «Маркс и Ленин. Наука революции». В ней он подверг критике основы марксизма-ленинизма. Экземпляр своей книги он послал в Институт Маркса Энгельса Ленина, но этот экземпляр вернулся к нему с пометкой «Недопущен цензурой». Книга Истмана, однако, попала в руки академика Павлова – который ее прочитал и сочувственно о ней отозвался. Послушаем, что писал академик Павлов Максу Истману 15 июля 1927 года, Ленинград. «Уважаемый господин Истман, я прочел с интересом вашу книгу и вполне присоединяюсь к вашей критике философской подкладки марксизма. Но я не могу признать просто науку революций. Такой нет и долго еще не будет, так как нет научной политики, истории, социологии и так далее. Это только жизненное блуждание, только частью направляемое эмпирически, у кого силен многообъемлющий здравый смысл. Нашу большевистскую революцию с ее ужасающими для нашего теперешнего умственного и нравственного развития подробностями считаю анахронизмом, который, я убежден в этом, никогда и нигде в культурном мире не повторится в таком виде. Таково мое крайнее разумение в этих вещах. С истинным уважением, Иван Павлов».
Письмо академика Павлова 27-го года американскому писателю Максу Истману. Радио «Свобода». 9 февраля 57-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компании Toshiba и NEC сообщили о разработке чипа магнеторезистивной памяти MRAM. Компаниям удалось добиться самой высокой на сегодняшний день скорости чтения и записи для всех типов памяти. Скорость составляет 200 мегабайт в секунду. Кроме того, память обладает высокой плотностью и низким энергопотреблением, что очень хорошо подходит для мобильных устройств. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как ожидают специалисты, MRAM станет энергонезависимой памятью нового поколения, которая сохраняет информацию после отключения питания. При высокой скорости доступа этот тип памяти сможет играть роль как оперативной, так и внешней памяти. При этом исчезнет необходимость во внешних накопителях, и всю память можно будет интегрировать в одну. Чипе.
Новости коротко. Согласно отчету Jupiter Research, в Соединенных Штатах объем спама будет снижаться на 13% в год до 2010 года. Если в прошлом году на каждый почтовый ящик приходилось в среднем около 3000 спам-писем, то в 2010 году это количество снизится до 1600. Снижение объемов спама наблюдается уже несколько лет. По данным America Online, наибольшее количество жалоб на спам пришлось на 2003 год. На сегодняшний день число жалоб снизилось на 75%. По отношению к максимуму. Студия Sony Pictures стала первой компанией, которая объявила о ценах на диски цифрового формата нового поколения Blu-ray. Оптовая цена одного фильма на диске Blu-ray не менее $17.95. Диски Blu-ray отличаются гораздо большей емкостью по сравнению с традиционными DVD. Объем однослойного диска Blu-ray составляет 25 гигабайт. Это позволит размещать на дисках фильмы с разрешением высокой четкости. Blu-ray диски появятся в магазинах в начале лета. Крупнейший в мире производитель бизнес-компьютеров корпорация IBM выпустила вычислительную систему, которая основана на микропроцессоре Cell. Особенно важна новая вычислительная система для приложений, интенсивно использующих графику. Процессор Cell был разработан компанией IBM в содружестве с компаниями Toshiba и Sony для игровой консоли PlayStation 3.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Правительство Нидерландов приняло беспрецедентное решение о реституции крупной художественной коллекции, утраченной бывшим владельцем, еврейским коллекционером во время Второй мировой войны. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Нидерланды передают 202 живописные работы общей стоимостью несколько десятков миллионов евро наследникам еврейского коллекционера Жака Гаутстикера, погибшего во время бегства из страны незадолго до нацистской оккупации. Невестка Гаутстикера Марай Вон Сахер, проживающая в США, долгие годы добивалась возвращения коллекции и оценивает решение голландского правительства как прорыв, хорошее начало. Она надеется, что созданный прецедент поможет ей вернуть и другие разбросанные по миру картины из коллекции Гаутстикера, которых насчитывается более 1300. Вот что заявила в интервью телепрограмме «Нова» приехавшая на днях в Нидерланды внучка Гаутстикера Сивон Сахер. «Я думаю, что это вопрос совести. Если с моей семьей поступили плохо, то необходимо восстановить справедливость». Большинство предметов коллекции Гаутстикера, крупнейшего в довоенной Голландии торговца произведениями искусства, было изъято прямо из его дома маршалом Германом Герингом. Лишь четвертая часть коллекции, в основном произведения голландских мастеров, вернулась впоследствии в Нидерланды стараниями союзнических войск и была передана в национальные музеи. Теперь в голландских музеях наступил самый настоящий траур. Они лишаются шедевров таких мастеров, как Райсдал, Ван Гоен, Стейн, Ван Дейк, Лорен и еще целого списка именитых художников. В течение полувека музеи потратили немало средств на содержание, реставрацию и охрану произведений коллекции. Однако никакой компенсации им предложено не было, говорит представитель музея Боймонс ван Бенинген в Роттердаме Ерун Хельтье. «Нам было чрезвычайно приятно иметь возможность выставлять эти работы, но они никогда не были нашей собственностью. Мы, как приемные родители, заботились о них какое-то время, радовались им. Ну что ж, очень жаль. Это очень печально». Следует отметить, что решение о возврате коллекции было принято голландским правительством наперекор заключению специальной комиссии по реституции, рекомендательного органа, который занимается вопросами утраченной во время Второй мировой войны собственности. Благодаря отрицательному заключению комиссии и опасениям новых требований со стороны наследников, правительство в течение 10 дней не решалось опубликовать свое решение. По словам госсекретаря по культуре Меди ван дер Лан, решение о возврате коллекции было принято исключительно по моральным соображениям. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В конце января исполнилось 10 лет со дня смерти Иосифа Бродского. В Петербурге отметили эту дату выходом нескольких книг, в том числе сборника интервью, посвященных поэту. Сборник называется «Иосиф Бродский. Глазами современников». Это 33 интервью, взятых исследовательницей творчества Бродского Валентиной Полухиной. Книга была представлена в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Слово Татьяне Вольской.
Профессор Кельнского университета Валентина Полухина не просто исследовательница творчества Бродского, но замечательная, не побоюсь этого слова, самоотверженная собирательница всего, что есть интересного вокруг поэта. В 1997 году издательство журнала «Звезда» выпустило книгу, тоже собранную Валентиной Полухиной, «Бродский глазами современников». И вот теперь второе собрание интервью о Бродском, выпущенное тем же издательством, говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Между первой книгой «Бродский глазами современников» и этой второй есть принципиальная разница. Та собиралась при жизни Иосифа. И, естественно, особенно обсуждать личность, судьбу не приходилось. Та книга посвящена в основном чисто литературным делам. Эта книга в некотором роде восполняет отсутствие биографии. Это не случайно, потому что Иосиф был противником написания его биографии. Незадолго до смерти обратился к своим друзьям с просьбой не способствовать написанию биографии. При том, что сам Бродский достаточно охотно рассказывал о себе в интервью, в автобиографических эссе, вот в этой книге знаменитой Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», он настойчиво моделировал представление о себе и о своей судьбе, с тем, чтобы потомки на это и ориентировались. На самом деле этого, конечно, недостаточно, и так не бывает. Эта книга – это некий такой вариант биографии, такого очерка личности и судьбы, потому что вот эти 30 с лишним человек – это люди, которые или знали Иосифа в молодости. Там, скажем, есть интервью с Эдиком Блюмштейном, нашим когда-то общим приятелем, геологом, который вот знал эту сферу хорошо. Интервью с там, двумя нобелевскими лауреатами, друзьями Бродского, его издатели, его переводчики. Очень разнообразные углы зрения. И таким образом создается действительно такая мощная стереоскопическая картина. Когда-нибудь, конечно, вот эту книгу надо очень подробно комментировать, поскольку там есть чрезвычайно субъективные вещи. Когда человек говорит о том, что вот они познакомились с Бродским, Бродский узнал его стихи и потом просто жить без него не мог, это некоторое, я бы сказал, преувеличение. Так же, как там в ряде женских интервью. Я, конечно, чрезвычайно благодарен Валентине Полухиной, которая огромную работу проделала.
Очень интересно то, что вы начали говорить о том, что он был противником биографии. Неужели он не понимал, что сама лирика предполагает необыкновенный интерес как раз к той личности, которая стоит за так называемым лирическим героем?
Ну, конечно, он это понимал. И я думаю, что он не надеялся вообще закрыть возможность писания о нем. Он хотел по возможности смягчить, очевидно, это неизбежное зло.
Это был со-редактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Вопрос ему задавала Татьяна Вольская. Продолжение темы в сегодняшнем выпуске «Российского часа поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу Нурпаши Кулаева обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана еще одна операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении проведенной экспертизы. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли не менее 15 человек, много раненых. Три палестинских боевика атаковали контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Среди израильтян потерь нет. Ответственность за нападение взяли на себя сразу две группировки – комитеты народного сопротивления и бригады мучеников Аль-Акс.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает экономическая панорама Ивана Трефилова.
Более 40% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее трети респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. Говорит заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Мы предлагаем стимулировать участников рынка для продажи нефтепродуктов на биржевой площадке. Мы говорим, что можно было бы делать скидки с акцизов для тех участников, кто торгует на биржевой площадке, а также делать снижение таможенных пошлин, если экспортный контракт заключен на биржевой площадке. Сейчас достаточно серьезная нагрузка для нефтяных компаний и по налогам, и по акцизам, и по таможенным пошлинам. Мишиным.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» ведет переговоры с китайскими нефтяными компаниями об организации собственного сбыта нефтепродуктов Китая, сообщил ее президент Сергей Богданчиков. Сейчас «Роснефть» продает в Китай только нефть. Для увеличения своей ресурсной базы в 2006 году «Роснефть», по словам Сергея Богданчикова, намерена участвовать в аукционах на право разработки участков недр, однако не планирует покупать нефтедобывающие активы.
Задача ставится такая, что с тех 15%, которые сегодня «Роснефть» имеет в добыче нефти в целом в Российской Федерации, в ближайшие 10 лет выйти на 25-27%. Задача реальная. Но есть более первые по срокам проекта. Среди них проект «Сахалин-1» на Дальнем Востоке. Проект начинает работать, давать нефть и газ. Проект уже инвестировал на 4,5 миллиарда долларов. Нефть пойдет на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод на первом этапе. Газ на территорию Хабаровского края.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor подписали сегодня соглашение о сборке в России двух моделей автобусов. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство Ростовского завода грузовых автомобилей началось в 2005 году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам завод начнет производство в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добла». По планам, их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палео» и «Альбиа», из комплектующих, производимых в Турции. Ожидается, что на проектную мощность 30 тысяч автомобилей в год производство выйдет в 2008 году. Российская компания «Руспромавто» подписала соглашение с французской «Рено», предусматривающее организацию в 2007 году на заводе в Ярославле лицензионного производства дизельных двигателей «Рено» для тяжелых грузовиков. И главными покупателями, как предполагается, станут российский автозавод «Урал» и белорусский «МАЗ». Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые, это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на озимых культурах.
Европейская комиссия призвала страны Европейского Союза полностью отменить ограничения на местных рынках труда для работников из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в ЕС в мае 2004 года. Результаты проведенного комиссии исследования показывают, что их количество оказалось многократно меньшим, чем предполагалось ранее. Из 15 западноевропейских стран лишь 3 – Великобритания, Ирландия и Швеция – полностью открыли свои рынки труда для граждан из новых стран Евросоюза. Остальные теоретически могут сохранять их в том или ином виде до 2011 года. Ежегодно в апреле эти ограничения пересматриваются. Курс доллара на сегодня 28 рублей 26 копеек. На завтра 28.25. Евро сегодня стоит 33 рубля 84 копейки. Курс на пятницу 33.85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В Москве 18:52. В завершении этого часа наша рубрика «Истории Запада и Востока». Завтра день смерти Пушкина. Погибнув на дуэли, Пушкин невольно обессмертил и виновника своей гибели Дантеса. Об образах Пушкина и Дантеса, уже давно живущих своей собственной жизнью, история Юрия Векслера.
Дантес фон Геккерен, конечно, был
подонком, тогда на кой же хрен? Известен он потомком, французик молодой, был просто очарован приятной полнотой Натальи Гончаровой, Натальи Гончаровой.
Эту песенку сочинил в армии юный и тогда еще не писатель Сергей Довлатов. Велико желание многих увидеть образ Пушкина, воплощенным на сцене или на экране. Почти 20 лет назад мне посчастливилось стать адресатом письма на эту тему уникального ученого, культуролога Юрия Михайловича Лотмана, именем которого в Германии назван институт при Бохумском университете. Вот фрагмент из письма Юрия Лотмана.
Самое трудное для воспроизведения в характере Пушкина то, что он был очень умен. Изобразить гения еще можно, но как изобразить умного человека? Старые друзья Жуковский, Вяземский и прочие видели в Пушкине то, что привыкли видеть в нем с молоду – талант, живость, восприимчивость – и считали неглубоким. Но те, кто знакомились с ним в 1830-е годы и были свободны от воспоминаний, воспринимали его прежде всего как необычайно умного человека, чья главная жизнь сосредоточена в мысли. А одна из главных особенностей ума – это то, что он имеет минимум внешних проявлений. Он проявляется негативно, в отсутствии банальности, в отсутствии эффектов и во многих отсутствиях того, из чего строится наше обычное поведение, наша неощущаемая нами глупость.
В эти дни безумия по поводу карикатурного Гамета еще отчетливее понимаешь, что наша любовь к Пушкину выдержит любые карикатуры на него, как невольные, какими становятся неудачные пьесы и сценарии, так и намеренные шутки и анекдоты, включая хармсовские и подхармсовские. «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес». Это Иосиф Бродский. О Дантесе Юрий Лотман писал в том же письме.
«А как трудно дать Дантеса? Антиштампы так же вредны, как и штампы. Как показать его безупречным красавцем, с благороднейшими манерами, обаятельным и даже великодушным, добрым малым, и только заурядным, совершенно неоригинальным, никогда не бывающим странным, всегда делающим только то и именно то, чего от него требуют приличия и ждут люди света».
Желание отомстить Дантесу за Пушкина тоже существует в воображении многих, хотя Дантес и был сурово наказан при жизни. Родная дочь и одновременно племянница Пушкина ненавидела отца и всегда называла его убийцей. Достоверность, якобы имевшая место встречи и ссоры Максима Горького с Дантесом, предложил незадолго до своей смерти оценить читателям интернета Григорий Горин в рассказе от лица Алексея Максимовича.
Представляете, во время первой своей недолгой поездки в Европу, в городке под Парижем, в ресторане, меня знакомят с высоким, строго одетым старичком, почетным сенатором. Знакомьтесь, мол, месье барон, это популярный русский писатель Максим Горький. Он так чуть улыбнулся и руку мне протягивает. Я говорю, извините, господин хороший, но руку, убившую величайшего русского поэта, я пожать не могу. Я это тихо сказал, по-русски. Переводчик мой Андре смутился, но Дантес, видно, и по-русски кое-что помнил. Он вскочил из лоток, мол, вы глупый и невоспитанный молодой человек. А что касается моей руки, то она не убивала, а защищала честь и может это сделать в любом возрасте.
Завтра день смерти Пушкина. В Германии есть не только институт Лотмана, но и Пушкинское общество и премия имени Пушкина. А оперы на сюжеты Пушкина «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» уже давно мировая классика.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый, который через несколько минут начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Маленькая победа Михаила Ходорковского. Суд признал незаконным тюремный выговор заключенному. Судьбу Ходорковского вряд ли это изменит. Однако после многих негативных судебных решений в его адрес, наконец, справедливость хотя бы частично восстановлена. Карикатуры на пророка Мухаммеда продолжаются демонстрации во многих мусульманских странах, и Дания обратилась с просьбой об усиленной охране своих дипломатических представительств во многих странах мира. Визит Владимира Путина в Испанию. Переговоры о сотрудничестве прошли на фоне демонстрации против нарушений прав человека в России. Сегодня открывается международный кинофестиваль в Берлине. Конкурсная программа, как считают некоторые эксперты, становится слабее, зато голливудских звезд на фестиваль приезжает все больше, и это один из способов удержания статуса фестиваля. Таковы главные темы программы эфира через час и 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска программы «Время свободы» передача «Время гостей». Что представляет большую угрозу России? Неоимперские амбиции внутри страны или конфликт цивилизаций, если он вообще существует? Эту тему будут обсуждать историк Сергей Переслегин и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак, ведущий программы Виктор Резунков. Я прощаюсь. До
свидания. Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».